Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Череда столетних юбилеев продолжается. 9 февраля далекого 1923 года начался долгий, трудный, но яркий путь российской гражданской авиации, тогда советской. Столетие отмечается в сложных условиях уже российской авиации, поскольку в последние годы условия эти самые проблемные, и прирастали они снежным комом. Вслед за коронавирусным закрытием всего и вся настало время жестких санкций, вследствие которых российские авиакомпании не только потеряли возможность что-то покупать, но и докупать что-то уже купленному, построенному или хотя бы просто заказанному. О светлом прошлом и хотелось бы, чтобы светлом будущем российской гражданской авиации будем рассуждать прямо сейчас. Виктор Заболоцкий с нами на связи, заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, авиаэксперт, историк авиации. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Васильевич, вас, во-первых, наверное, с праздником в первую очередь поздравлю. Во вторую, просто по хронологии всех тех, кто эту индустрию двигал раньше вперед, двигает сейчас вперед и будет двигать дальше. Ну и немножечко, наверное, каждого, кто так или иначе летал на самолетах, тоже чуточку, но тоже может сегодня отпраздновать. А я в качестве подарка могу предложить, например, беспроводные колонки, которые можно выиграть в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Достаточно зайти, подписаться, поставить лайк и обязательно победить. Виктор Васильевич, если я правильно понимаю, если нет, поправьте меня. Ведь абсолютно с нуля начиналось тогда, в начале 20-х, ну, может быть, не с абсолютного нуля, но учитывая те политические события, которые происходили, и условия, вот те 100 лет, которые начались, они же вот практически действительно без поддержки, без помощи, без взаимодействия своими силами.
Да, в принципе, да, в России, так сказать, действительно начались вот эти перевозки, которые сначала, будем так говорить, они спонтанно получались, ну, такие самолеты, как бы мы сейчас их назвали, наверное, самоделками скорее, вот, но все-таки это потихонечку начало развиваться в России. Вот эти перелеты, значит, здесь, практически рядом с Москвой, потом в Питер было, потом в Нижний Новгород. То есть это потихонечку. И вот выросло это в то, что все-таки создали управление гражданской, так сказать, авиации, и в дальнейшем оно, так сказать, начало развиваться все больше и больше. Вот. Я могу сказать, что, конечно, на тех машинах можно только вот, которые восстановлены, ну, не восстановлены, будем, а ретро-самолеты, которые попытались что-то сделать. На некоторых мне довелось полетать. Мне даже довелось полетать на Ли-2 еще. Вот. Ну, и вот на первом нашем реактивном самолете практически мы закончили все эти полеты на Ту-104. Последние рейсы были вот у нас, какие рейсы, испытательные полеты были на Ту-104, связаны с оборудованием. Но вот на Камчатку, с Камчатки мы взлетали с новой полосы в 78 году. Первые, и на смену там прилетел Ил-62. Тоже вот такой символичный такой был рейс у нас, очень интересный. Вот. Поэтому тут вот такие моменты, они, конечно, очень интересные. И в том плане, что когда смотришь на перечень тех самолетов, которые вот создавались все-таки послевоенные, я могу сказать, что перечень был, конечно, колоссальный самолетов. Это и Ли-2, и Ил-14, и Яковлевские самолеты, и Ильюшинские, и Туполевские. То есть масса самолетов, которые были. Они были разбросаны в предприятия, вот, где мы испытывали эти самолеты и дальше передавали в аэропорт практически по всему Советскому Союзу, да и за рубежом тоже. Вот. Но вот когда вот эти 90-е годы пришли, то тут уже получилось, ну, несколько, мы потеряли практически весь этот парк самолетов. И потеряли, собственно, по своей воле, к сожалению.
Виктор Васильевич, если еще чуточку дальше заглянуть в прошлое, ведь в имперские, в царские времена, ведь были какие-то испытания, были какие-то проекты, вылетело из головы испытание самолет, вот таких самых простых, может быть, даже их правильно назвать планерами, а вот все это действительно куда-то подевалось, исчезло и пришлось восстанавливаться. Можно ли говорить, что при желании историю, эту традицию воздухоплавания, гражданской авиации, наверное, так, тогда еще это не было гражданской, но тем не менее, можно вести еще из более, ну, давних времен?
Ну, в принципе, понимаете, как на мотоцикле. Когда катаешься сам, то это одно. Но когда ты сажаешь себя за спину, ты уже показываешь, как ты хорошо можешь сам кататься и доставлять удовольствие другим. Ведь действительно, на тех машинах, которые были первые, люди все, и пилоты, и обслуживающий персонал, они пытались, так сказать, доставить удовольствие тем людям, которые перемещаются. Вы посмотрите, как, с какой любовью было сделано сам интерьер внутри самолета, тех, так сказать, и так далее. Ну, в общем, там смотреть просто было приятно, и отношение было совершенно другое. Они не рассматривались как вот как перевозчик, они рассматривались просто для того, чтобы надо переместить, но в то же время, чтобы люди получили удовольствие, не боясь подняться в воздух. Вот в чем дело-то. Тут есть маленькая разница, потому что это была действительно любимая какая-то вот, любимая, ну, детище всех вот авиаторов, которые есть. Uh-huh. И они показывали, что это безопасно, это хорошо, быстро и надежно.
Виктор Васильевич, вот когда говоришь гражданская авиация, наверное, представляются самолеты, вертолеты, а есть же еще и дирижабли. Я понимаю, что это не такая распространенная тема, не такая востребованная с точки зрения вот рядового человека, обычного, да? Но, тем не менее, это же тоже огромная глава, и которая, возможно, получит определенное продолжение, особенно учитывая некоторые эти политические хитрости, тонкости, связанные с тут аэростатом, залетевшим из Китая в США, возможно, дополнительный интерес-то будет. В этом направлении что есть? Будет ли возвращение? Потому что одно время, ну, как-то серьезно в это вкладывались. А потом бац, и словно по щелчку пальцев дирижабли ушли.
Ну, тут очень много трудностей, не зависящих, будем так говорить, от самих людей, которые создают эту технику. Понимаете, ведь что такое аэростат? Он все-таки это очень медленное средство передвижения. Хотя можно сделать очень таким комфортабельным, удобным, и вроде бы там находиться хорошо, ну, будем так говорить, прям вот отлично, будем так говорить, что там все будет оборудовано, все замечательно. Но, во-первых, медленно. Во-вторых, огромнейшая площадь этого шарика, который должен быть забит там гелием и так далее, прочее. А если попадаются метеоусловия такие, которые, ну, начнется обледенение и прочее. Это такую поверхность убрать ото льда. Мы же все прекрасно видим, что творится, допустим, на море, когда судно попадает в такие условия, переохлажденные воздух, брызги и прочее, и он обрастает льдом, что в этой ситуации делать, понимаете? Потом все-таки, ну, за скорость 200 километров, я думаю, мы уже не уйдем на этом, так сказать, шарике воздушном. А ветер иногда бывает, ну, сейчас вот, знаете, последние были ветра какие, 31 метр в секунду. Умножаем на 4 и отнимаем число десятков, и получается у нас, ой-ой-ой, скорость такая, что мы летим назад, а не вперед. Понимаете, вот тут есть моменты. Потом это надо где-то хранить. Это просто так нельзя. Его взять, сложил там и прочее. Значит, должны быть ангары. Вот последний ангар я видел, по-моему, в Англии, когда там летал на нашем самолете. Я там видел такой ангар. Он еще со времен 30-х годов сохранился. Огромное сооружение. Просто огромное. Вот. Поэтому тут очень много. Ведь не просто, так сказать, сделать летательный аппарат. Его еще надо каким-то образом хранить.
Да, чинить, поддерживать в состоянии летучего, летающего.
Да. Это такая еще получается дополнительная инфраструктура, которая должна себя оправдывать.
Если... Да, прошу вас.
Вот. Поэтому здесь вот есть моменты, которые мы должны учитывать, то, что все-таки, будем так говорить, расценки на тот или иной аппарат, они идут еще в дополнительные, так сказать, расходы, которые по сопровождение этой техники.
Это абсолютно точно. Все должно быть как минимум не убыточно, а уж прибыльно здесь будет действительно одним из важных факторов. Виктор Васильевич, ваш субъективный взгляд, с вашей субъективной точки зрения, самое большое достижение. Вот чем вы лично, что вас лично больше всего привлекает за эти 100 лет? Как что-то созданное, что-то сделано, может быть, какой-нибудь перелет, может быть, какая-нибудь модель?
Вы знаете, что мне хочется сказать? Меня очень радовало вот эти годы послевоенные, когда создавалась эта техника. Mm-hmm. Она была создавалась вся на волне энтузиазма, и не было такого, так сказать, вот финансовой стороны, которая сейчас доминирует везде. Понимаете, там было очень много людей, которые именно по зову сердца, по душе шли вперед, создавали новую технику. Но подкосило очень сильно вот эти 90-е годы по очень простой причине. Когда центральный, будем так говорить, орган, вот этот Аэрофлот, который объединял всю авиацию в Советском Союзе, его, так сказать, взяли и разодрали на части, и вот по кустам все это растащили. И самое обидное, можно было эту всю технику сохранить, потому что смотришь на перечень этих всех самолетов, огромный перечень наш, вот, их, я помню, как в управлении граждан, тогда немножко по-другому называлось, но все равно гражданская авиация говорит, все, говорит, ресурсу нет, все, к забору, и и все это к забору ставилось. Никакие средства на ремонт, на отчисление, так сказать, ремонтирование вот этого парка не оставалось ничего. И фактически самолеты списывали. Огромное количество. Як-40, Ан-24, Ту-134 и прочие, они фактически уходили как металлолом. Вот это вот меня очень, понимаете, на фоне, как это сейчас у нас фраза-то есть, праздник со слезами на глазах.
Да.
Вот очень вспоминаю вот эту авиацию, которая была. Понимаете, мне просто довелось, я не говорю, что я в гражданской авиации, я просто испытатель был, летчик-испытатель. Но в гражданской авиации вот эти все самолеты, мне довелось на всех на них полетать, и можно было сравнивать с чем и зарубежной техникой, и наши, которые, так сказать, сейчас отдаются. Это колоссальная разница. Мало того, ведь фактически, вот когда учился в академии, там было 3400 аэродромов в Советском Союзе. Сейчас, потом на 90-й год где-то осталось 1400, а сейчас где-то 240, что ли, аэродромов. Понимаете? Они никуда не делись, эти полосы все остались, но застраиваются.
Но это включая населенные пункты, допустим, которые не используются, или как вот это пояснить? Потому что число-то значительное.
Населенные пункты, они съедают эти аэродромы.
Ага. Вот
посмотрите, даже в районе Москвы, Быково, первый же аэродром гражданской авиации, который был у нас здесь, это был Быково. Вот. Его съело, центральный аэродром съело, в Люберцах был аэродром съело. И вот так потихоньку все это дело. Я еще помню, когда в аэроклубе был, у нас было 18 аэродромов вокруг Москвы, только досафовских аэродромов было. Вот. Но уже не осталось ничего, кроме вот больших таких хапов. Вот это очень обидно. И надо, так сказать, все равно это надо развивать. В любом случае надо развивать, потому что энтузиазм у людей есть. Многие хотели бы летать, но очень тяжело сейчас с этим.
Ну, кроме объективных причин, которые на поверхности, что бы отметили? Потому что ведь действительно хочется как-то верить в будущее. Тем не менее, есть, ну, реально объективные проблемы для той самой гражданской авиации.
Проблемы для гражданской авиации. Надо свою технику осваивать, двигатели осваивать новые, создавать и выводить это все. И не всегда говорят, что старые вещи, которые, вот, так сказать, были, они как бы плохие. Почему-то говорят, все, раз вот старый двигатель, это все. Я не знаю, но вот сейчас учебный самолет, который там создают, учебный, вместо замены Ан-2, по-моему, Байкал он называется. Ну, я вижу, так сказать, вот с одной стороны это вроде неплохо, а с другой стороны перспективы-то у него фактически нет. И двигатель взят чешский, а наш двигатель, тот же самый был двигатель, который вот мне довелось летать на Т-101, на Грач, нормальный двигатель, который на Ан-28 используется. Ну, взяли, забросили эти все. То есть тут очень много вещей, которые можно было бы восстановить и дальше продолжать. Но, к сожалению, как-то вот это планирование, что ли, оно нарушено, понимаете? Надо очень четко совершенно как-то дальше, так сказать, построить вектор, по которому нужно двигаться.
Да, без стратегии никуда, ни в какой области, тем более в такой сложной наукой, ресурсоемкой, как авиация. Виктор Васильевич, вам спасибо огромное. Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, авиаэксперт и историк авиации на радио «Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Замечательный день сегодня, юбилей российской гражданской авиации. 100 лет. На связи с нами Виктор Прядко, генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел». Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Николаевич, вам тоже хочется адресовать слова поздравления. Все, кто так или иначе причастен к этой индустрии, кто двигает ее вперед, неважно, материально или информационно, люди, которые сегодня могут немножечко и на свой счет этот праздник записать. Вот, Виктор Николаевич, в конце беседы с первым гостем программы, с Виктором Заболоцким, вот про нынешнюю ситуацию заговорили, про вот те проблемы, которые есть, ну, объективно есть, некоторые субъективного рода. Как скажете, на ваш взгляд, некая стратегия присутствует по, ну, как это сказать, возвращению, пусть не на былые позиции, но хотя бы, вот так сказать, в строй активной авиаиндустрии на планете? Как-то пафосно получилось.
Ну, я думаю, здесь можно не только на былые позиции, но и на более высокие позиции, потому что к настоящей дате, день гражданской авиации, мы подошли с несколькими новыми самолетами. У нас есть новый самолет МС-21, из которого можно сделать множество модификаций, аналогичных семейству самолетов Boeing 737, которые, кстати, уже устарели, и А-320, которые тоже устаревают постепенно. И у нас уже в серийном производстве находится региональный самолет Суперджет, который сейчас переоборудуется под отечественные все комплектующие. И есть также региональный самолет Ил-114, который тоже может модифицироваться и поступить в эксплуатацию. А также есть серийный самолет, который пока все наши новые самолеты будут становиться на крыло, самолет семейства Ту-204, Ту-214, который уже отлажен в серийном производстве, доработан, но и в настоящий момент по многим показателям никак не уступает многим как новым нашим самолетам, так и зарубежным аналогам.
А в чем, грубо говоря, сейчас, ну, я не знаю, проблема, загвоздка? Чего не хватает, чтобы это все дело закрутилось? Или все крутится, просто нужно время для того, чтобы выйти на нужный темп, на нужные объемы?
Все крутится, нужно максимально уделить внимание данному направлению со стороны правительства, держать контроль, чтобы все делалось с высоким качеством своевременно и постепенно наращивать производство нашей авиационной техники.
Но я же правильно понимаю, что в принципе-то это есть? Я это понимаю вот со стороны, потому что, ну, наблюдаю в прессе некоторые фото, видео, отчеты. Хотя знакомый у меня есть, который очень авиаиндустрией увлекается. Периодически у него что-то подглядываю, подсчитываю. Но я же верно понимаю, что этому действительно уделяют внимание, в том числе и потому, что после событий 22-го года гром грянул.
Все верно. После событий 22-го года, когда западные компании, авиазаводы перестали нам поставлять авиационную технику, но за счет того, что все-таки у нас сохранился задел и были разработаны новые самолеты, ситуация на данный момент не безнадежна, а может быть даже гораздо лучше, чем была в начале специальной военной операции. То есть сейчас есть четкая установка авиационную технику, которая должна эксплуатироваться, разрабатывать своими силами, чтобы она развивалась и поступала в эксплуатацию.
А все-таки пугали в течение нескольких месяцев, долгих месяцев, многим того не закупают, всего не закупают, детали. Есть и сложные детали, есть какие-то проекты совместные, которые прорабатывались, разрабатывались. В этом смысле, что самое главное, что должно быть? Вот, грубо говоря, да, за чем последить, чтобы посмотреть, вот, что действительно эти шестеренки будут вертеться и дальше. Шестеренки имеются в виду развитие гражданской авиации российской.
Особое внимание стоит обратить на качество изготовления и долговечность новых двигателей, как ПД-14, так и ПД-8. Они не должны уступать по ресурсу и по обслуживанию, и по стоимости западным аналогам. Также особое внимание нужно обратить на систему управления самолетом. В настоящее время используется система управления, так называемая электродистанционная. У нее очень много плюсов, но все это должно развиваться. В этой области у нас также существует задел. У нас самолет Ту-214 имеет электродистанционную систему управления, которая за время эксплуатации на этих самолетах показала себя очень хорошо. Нужно как бы развивать это все и преувеличивать.
Если про будущее с точки зрения кадров поговорить, как считаете, подготовка, образование на каком уровне находится? Причем, наверное, я понимаю, что здесь есть персонал, есть инженеры, есть механики, есть летчики, есть много всего разного. Но вот так, если обобщить, попытаться это ужать вот в то ограниченное время, которое у нас, к сожалению, есть.
Но на самом деле я считаю, что это самое слабое звено во всей цепочке развития авиационной техники. Вот если мы сравним раньше, в советские времена, количество авиамодельных кружков в Москве было 1500, то сейчас их осталось около 5-10. Это вот как бы для Москвы или других городов очень слабое звено. Многие выпускники авиамодельных кружков, лабораторий. После школы поступали авиационные институты, а дальше конструкторские бюро. Это была огромная как бы помощь в развитии авиационной техники. Люди уже были профориентированы, заинтересованы, мотивированы. Это один из вопросов, который нужно исправить. Также вот в этом году у нас открылись в школах так называемые авиационные классы. Это тоже большое подспорье на будущее. То есть в будущем мы не останемся без авиационных специалистов. В Москве открыто всего 8 школ, но я думаю, эту цифру можно было увеличить хотя бы до 40, до 50. Также нужно обратить внимание на учебные процессы, которые у нас происходят в МАТИ, это Московский авиационно-технологический институт, и МАИ, это сейчас Технический авиационный университет. Здесь не должно быть задержек финансирования и снижения финансирования. Если увеличить финансирование, как бы, чтобы достойная зарплата была у преподавателей, у учителей, которые в школах ведут авиастроение, то ближайшие 5-10 лет мы можем подняться на очень высокие позиции.
А как считаете, вот достаточно распространившись такая мания квадрокоптеров, дронов, ну, действительно как-то они стали и доступнее, и очень много их разных, и заказать можно, ну, насчет самостоятельно собрать, не знаю, но как минимум приукрасить-то точно можно. Вот в этом направлении, в плане популяризации, в плане какого-то продвижения идей развития авиационной индустрии, это и есть связь? Или это все-таки совсем другое, какое-то хобби, баловство? Как считаете?
Но это не только хобби, не только головство. Данные технологии используются в конструкции самолетов вертикального взлета и посадки. То есть в настоящее время самыми лучшими характеристиками обладают беспилотные летательные аппараты, которые сочетают функции и квадрокоптера, и самолета. Функция квадрокоптера позволяет летательному аппарату подняться вертикально вверх, но дальность у квадрокоптера ограничена. Но за счет того, что перераспределение подъемной силы происходит с несущих винтов на крыло самолета, дальность такого летательного аппарата будет в несколько раз, даже на порядок, больше, чем у просто квадрокоптера. Кроме того, возможно, в ближайшем будущем появление аэротакси, которые используют принцип как квадрокоптеров, так и летательных аппаратов.
А в плане популяризации, чтобы завлечь человека молодого, среднего возраста, может, возрастного, пожилого, как, ну, посмотри, какая машинка летает, ты можешь ею поуправлять. Это в какой-то мере заменить вот те кружки, секции досавские, которые были в советские времена, ну, компенсировать, может быть, это возможно? Потому что, прошу прощения, Виктор Николаевич, договорю, потому что это не просто создать машинку, это ведь еще и создать, например, записать видео, выложить куда-нибудь, это очень красиво. Сейчас очень красивые кадры можно получить фактически с очень, ну, доступного устройства.
Но это может как бы увеличить, ну, в процентном соотношении, скажем, от 5 до 10%. Но чтобы увеличить масштаб летательных аппаратов, которые создаются в авиамодельных лабораториях и кружках, во дворцах пионеров, нужно увеличивать правда количество авиакружков обязательно. С нормальным финансированием, чтобы работали преподаватели, работали дети, были обеспечены станками авиакружки, материалами, моделями самолетов и так далее. Тогда это увеличение и развитие авиационной техники произойдет гораздо быстрее.
Виктор Ильич, минутка остается. Вы объяснили, описали, как технически подготовить вот этот процесс. А идейно, как это правильно сказать, популяризационно, ну вот команда МАИ в прошлом году выше лиги до финала КВН дошла. Это, может быть, это не так важно, значимо, но нужно ведь как-то объяснить, показать, что вот это круто. Не только ваше аниме, не только ваши, вот опять же, эти дроны, но и пойти какие-нибудь движочки попересобирать.
Но здесь можно просто организовать дополнительные чемпионаты, соревнования в Москве. Тем более в Москве, в Чертаново, в последнее время построен авиационный кардодромный комплекс. Там можно соревнования мирового уровня проводить. Это нужно демонстрировать по телевидению, в новостях, везде, где только можно. То есть на экранах телевизоров постоянно должна идти информация, что идет развитие авиационной техники, авиамоделей в авиамодельных лабораториях, станциях.
Я бы к вашим словам еще добавил, Виктор Николаевич, что не только через телевидение, но и еще через те же видеоблоги, через фотопроекты. Это порой получается очень красиво. Вам спасибо огромное, Виктор Прядко на радио «Спутник».